Культурные люди.
Всем привет. В петербургской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский. У нас в гостях сегодня человек, голос которого вы узнаете, что называется, с первой ноты. Эдмунд Шклярский.
Добрый день. Ну, это уже, значит, загадка разгадана.
Вторая загадка. Еще у нас в гостях человек, который извлекает не менее узнаваемые ноты из бас-гитары. Марат Карчемный.
Бум-бум-бум-бару-бум.
Добрый день. В общей сложности это ровно половина группы «Пикник». Здравствуйте. Прошу любить и жаловать.
Да, но если говорить концертное наше состояние и количество людей, то у нас 9 человек ездит. То есть полный коллектив – это 9 человек.
А это те люди, которые извлекают звуки, находясь на сцене?
Нет, они, скажем, обеспечивают сценическое оформление артист, который ходит на ходулях, вот… Сейчас оно еще стал более многоликим. Потом звукорежиссер, и вот это все.
И директор. Оператор дым-машины.
Оператор дым-машины, да. Машинного доения.
Обязательно нужно упомянуть оператора. Так, слушайте, первый и самый главный вопрос, я запутался. Сколько лет в группе «Пикник»?
Потому что а сколько дадите?
По разным хронологиям. Получается, где-то 40 лет, да, где-то 37 лет, где-то 35. Вот я смотрю на вас, не верю.
Да, мы из разных этих...
Эпох. Музыкальных эпох. Скажем так, загадка для зрителей. Группа начиналась тогда, когда вышел альбом «Отель Калифорния». Потом, когда уже появился...
Плюс к этому прибавить один год, несколько месяцев.
Ну, по идее, все началось в 78-м. Я помню, когда вышел «Отель Калифорния».
Вообще, на самом деле, зрителям, это слушателям, тем более, это настолько неинтересно, потому что это воспоминание, как охотничий рассказ. А помните, мы поймали вот такую рыбу, вот ты тогда ее поджарил, мы ее вкусно съели, это понятно только тем едокам, которые присутствовали при этом.
Нет, но если собрать всех участников группы за разное время, получится нормальная аудитория. То есть для них тоже можно свою передачу сделать.
Да, это другое дело.
Это клуб, это стадион.
Ну, это, скажем, сопричастных. Я думаю, сопричастных, так или иначе, которые соприкасались, да, если всех собрать, это получится Лужники.
Да, но потому что иногда приходит человек и говорит, я у вас играл.
Да.
А вы не помните?
Нет, ну он не помнит, наверное.
Нет, он как раз уверен, что он помнит, да. Вот, а тебя там не помню.
Да, меня там играл. Да, а вас не было.
А вас там не было, да.
Так, слушайте, группа «Пикник» – это Эдмунд Шклярский и аккомпанирующий состав. Ну, вот как аквариум, да?
Это когда мы на свадьбах играем, то да, вот так вот нас представляет Эдмунд Шклярский и аккомпанирующий состав.
В таком случае, Эдмунд Шклярский какую роль исполняет?
Как исполняет? У нас каждый исполняет роль, отведенную ему судьбой и, скажем, его способностями. Например, я не могу ходить на ходулях, как вот делает наш артист Игорь Васильев, и поэтому я с удовольствием бы ходил и занимался только бы этим. Но не могу я. А он не может петь, например, Игорь Васильев. И поэтому мы не посягаем на территорию друг друга. Я пою и играю на гитаре, если говорить о концертной, скажем, версии происходящего.
Марат?
Ну, я играю на бас-гитаре, стараюсь не петь, если...
Ну, заставляю.
Если нет такой уж необходимости совсем. Вот. Да, у нас четкое разделение труда. Однажды лишь в 2005 году было исключение из правил. Был такой концерт превращения, где все поменялись инструментами.
Это было намеренное, да?
Да, это было намеренное введение в заблуждение. Но этот эксперимент больше пока мы не повторяем.
Потому что что?
Ну, потому что зал в Москве под названием ЦДХ, он подразумевал какую-то...
Экспериментальность. Смелую экспериментальность.
Да, и до сих пор, то есть, которую можно показать только там и нигде больше. Не пугать зрителей такими, скажем. И он назывался «Превращение». Вот мы, значит...
Превратились. Не в пауков, но...
Музыкантов, которые осваивали другие инструменты, скажем, посягнули на другую территорию.
Ага, на болгарка.
Ну, кстати, болгарка у нас звучала. Это вы попали точно. У нас была... Есть где-то валяется инструмент под названием «Поющая циркулярная пила». Поэтому...
В песне из мышеловки она пела...
Да, и она и квакала, потому что к ней была присоединена квакушка. она квакала, и свое дело в свое время она, значит,
да, потому сделала. Что инструмент, он должен не только извлекать какие-то звуки, он должен выглядеть как-то, навевать. Да, вот гитара навевает одну историю, да, там, барабаны другую, а вот бензопила она навевает вот...
Слушайте, я боюсь предположить, что навевала циркулярная пила. Вот. А давайте для примера послушаем, собственно, как это звучало. Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Это группа «Пикник». У нас в гостях Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный. Аранжировки. Как бы все-таки говоря о музыке, о том, как вы извлекаете звуки из разных, не предназначенных для этого инструментов. Все-таки, а как по-вашему, что важнее в русском роке, подчеркиваю, в русском роке, на музыка, включая аранжировки, да, или все-таки текст?
Или все-таки бензопила?
Да. Хотелось сказать бензопила, конечно, но я бы не так резко не отличал музыку вообще, вот, скажем, нашу, не ставил бы ее какой-то позицию резервации. То есть все, кто играет, в том числе и мы воспринимали музыку мировую прежде всего. Примеры брали не с подворотни, допустим, а с фирменных пластинок. Поэтому, собственно говоря, музыка, она не выросла, скажем, вот, на берегах Невы. Она зародилась на Темзе, скажем, подобную музыку, на которой мы воспитывались.
Но положить русский текст было не так-то просто первое время, да? Помните, что и 60-е, сначала
по-русски вообще никто не пел, потому что это казалось невозможным. И нереальным. Все слова казались, скажем, фальшивыми. Но...
А потом оказался единственный правильный ход.
Да, единственное. Но слова все равно, их надо подбирать.
Есть такое мнение, что русский рок... Ну, на самом деле, это в первую очередь протест, да?
Это ошибочное мнение, даже неизвестно кого, потому что в мире и есть такое понятие, опять же, возьмем мировую практику, не будем опять в резервацию превращаться. Протест-сонг, вот Пит Сигер, Джан Байс, ага. Если я правильно произношу эти имена.
Дин Рид.
Дин Рид, да. И больше мы не знаем, собственно говоря. И не особо хотели знать, потому что какие бы слова чудесные ни были, вот я помню, что Боба Дилану дали
Нобелевскую премию,
да, но тем не менее...
Но ему дали не за протест, ему дали
да, не за протест, скорее за литературу, красоту. Но если упираться в одну литературу, то применительно к нашей стране это не канает. Скажем, вот литература даже, может, высочайшая, если она на чужом языке. Потому что он здесь заявлялся когда-то концерт, который не состоялся, потому что народ не пошел даже на вот мировую звезду, музыка, которая не совсем, значит, пришлась по сердцу. Поэтому прежде всего до нас доходила, до берегов, скажем, Невы доходила музыка. Если это был инструмент хороший какой-то, скажем, вот у Лед Зеппелин, хороший голос, хороший инструмент.
И уже не важно, что он там поет.
Не, я считаю, что если вот внутри человека есть протест, то ему достаточно послушать там группу «Комбинация» там, и пойти на баррикады. Да, то есть это же внутреннее состояние, как бы каждого подвигает, вот там человек там с хип-хопа может там сорваться.
Сорвать его, да.
Да, вот. А да, там другой человек конформист, ему там даже там его даже Эминем не поднимет с кровати.
То есть группа «Пикник» как бы в стороне от общественно-политической жизни.
Ну, как в стороне? Я хожу всегда на выборы, как я в стороне. Я в первых рядах, я рвусь с бюллетенем. Это самое, не пропускаю.
Вот все наши вот проблемы достижения вот из-за Эдмунда происходят.
Да, все, что творится, это самое. Я один из виновников.
На всякий случай, когда у нас... Что у нас 18 марта?
Вот 18 марта у нас...
Мы будем здесь.
На первый идет барабанщик на выборы, а мы...
С барабаном. И мы за ним, да.
Барабаны дробью нас соберет, и мы пойдем.
Хорошо, прервемся на этом. Немножко рекламы впереди. И возвращаемся к разговору с Эдмундом Шклярским и Маратом Корчемным через 2 минуты.
Культурные люди. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Культурные люди.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. У нас в гостях группа «Пикник» Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный. В предыдущей части программы остановились на выборах президента 18 марта. Группа «Пикник» стройными рядами под звуки барабана.
Не стройными. Ряды будут не стройные, такие шатающиеся. Но направление будет задано ровно на участок.
Каждый свой участок.
Я не спрашиваю, за кого вы будете голосовать. Мне интересно, что вы ждете от нашей страны?
Вот так, а зачем ждать? Сам делай что-нибудь.
Так.
Зачем ждать от страны?
Что вы собираетесь сделать?
Мы собираемся завтра ехать на гастроли. Угу. Песни должны быть...
веселые.
Веселые, жизнеутверждающие. Да, чтобы не было никакой хандры и уныния. Мы против уныния, поэтому вот наш посыл такой: не унывай, друг.
Давайте музыкальную паузу прямо здесь, прямо сейчас поставим.
Да, самое время.
Мракобесие и джаз.
Она томит страстей, чтоб не знать нирван, без чудес и затей, чтоб ни мне и ни вам. Рисуй грубую апокалипсис сейчас, на дворе средневековье, мракобесие и джаз. Мракобесие и джаз.
Группа «Пикник» в эфире радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Это готическая атмосфера, да, этот мир, в котором живут герои ваших песен, он как-то очень странным образом, для меня непонятным, как-то пересекается с православием. Значит, вот у меня записано: у Эдмунда Шклярского есть почетный знак Святой Татьяны от митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира. Это правда?
Да, я горжусь этим.
Как так получилось?
Вручили.
За что?
Вопрос повис в воздухе, я не знаю. Разве спрашивают, за что? За что мы кого-то там любим или не любим? Вот есть просто, наверное, какое-то, не знаю, там, движение души, когда человек, вот, скажем, делает какой-то жест в сторону другого человека. Не обязательно это должно быть оправдано.
Угу. То есть это в уважении заслуг?
Я не знаю.
Так получилось.
Так получилось.
Может быть, там, типа...
На будущее. Чтобы, не дай бог, чего не случилось между вами, правда. Кстати, вы католик?
Да.
Ага. И награда от православной церкви.
Ну, это как раз логично.
Наверное. Экуменизм, все дела.
Скажем, то, что царь Петр I, по-моему, будучи православным, да, получал императора в католическом Риме. Тут грамоты-то не императора тебе дали. Но все равно такие прецеденты были.
Да, Павел I понастроил у нас здесь храмов и был рыцарем Мальтийского ордена. Он возглавлял, собственно, Мальтийский орден.
Ну, так и нам пример давал.
Ладно. Чем живет группа «Пикник» сейчас? Вот вы собираетесь завтра на гастроли. Концерт в Петербурге. Когда?
8 числа.
8 марта. Международный день радости и счастья. Вот, в Ледовый дворец.
Слушайте, а струны на девушку снова будете натягивать?
Ну, конечно. Как же это фирменный наш, можно сказать, живой инструмент. Как же без этого?
А 8 марта на струне будет, может быть, какой-нибудь бантик так. Празднично. Немножко мы позволим себе это легкомыслие такого весеннего.
Немножко мимоз.
Да, немножко мимоз, да. И струна, может быть, выйдет не в черном, а в красном, может.
Мы уже выяснили, что бензопила, болгарка. Какие еще технические извращения вы себе позволяете на концертах?
Ну, еще у нас один инструмент, который иногда отдыхает, как вот циркулярная пила, это световой гиперболоид, как мы его называем. То есть звук происходит с помощью, то есть изменение звука с помощью, значит, вот приближения, удаления светового луча от фотоэлемента.
Это что-то типа термин вокса?
Ну, термин вокс, да, но только, значит, немножко на другой, так сказать, основе. Ага. На световой.
Это все ваше техническое образование, да? Вы же про все строители...
Да, у меня были с детства фотоэлементы, они ждали своего часа и пригодились. Действительно, я их покупал где-то... В Автово был тогда рынок, где вот спекулировали, если можно так сказать, вот этими деталями. Я купил, не знаю, зачем этот фотоэлемент, если мне понравился визуально. И он, первый инструмент был как раз с этим фотоэлементом.
А маленькая исправка. Эдмунд Шклярский по профессии строитель атомных электростанций.
Примерно что-то такое, да.
А Марат Карчемный, сварщик.
Сварщик, да. Такой, я не получил диплом, не хватило мне упорства. Я был в пяти минутах от... В пяти минутах. Но не сварил, так скажем, ничего выдающегося. Угу. Вот. Так что оставил это для следующей жизни.
А как вы вообще попали в группу?
Мы попали в группу, не по объявлению, но по каким-то причинам, которые от нас не зависели. Вообще про всех музыкантов, которые в группе находятся.
Ага. Нет, может быть, Марат, неудобно говорить, как он попал. Но сначала они пришли в Москве на наш концерт.
Ну да, так бывает. Люди приходят на
концерт. Да, вот пришли на концерт, а потом подошли с предложением...
А потом захотели уходить.
Сделать концерт в городе Липецке. Вот. А потом Марат стал заниматься с сайтом нашим. А потом получилась трагическая ситуация. Наш бас-гитарист покинул этот мир. И, как иногда бывает, надо ехать на гастроли. И я звоню, говорю: Марат, надо тебе освоить за один день быстро бас-гитару, все партии учи. Мы ехали в Киев. И, собственно говоря, у Марата не было, по-моему, паспорта. Он проехал без паспорта.
Был грех.
Но, тем не менее, концерт состоялся.
Сложилось так все.
Все так и происходит. Все, мне кажется, все великие группы так и образуются. Я тоже помню, что Леннон занимался сайтом Маккартни, когда его пригласили в Битлз. Где-то так было.
Ну, по крайней мере, Маккартни, по-моему, взял бас-гитару примерно по такому же случаю.
Так, неоригинальный вопрос, но у нас народ в соцсетях очень живо интересуется тем, откуда вот эти цилиндры, откуда концертные мундиры.
Ольга Белая, прекрасный человек, который делает цилиндры в Санкт-Петербурге, пользуясь случаем, я ее пропиарю, она того стоит, достойно. Вот.
Она их делает своими руками.
Это штучные вещи.
Потому что это дорогие штучные вещи. В магазинах это больше похоже на какие-то эти самые.
Фетровые шляпы.
Фетровые шляпы, да.
Да, нет, правда, хороший цилиндр в наше время.
Элегантная история.
Это вам не лыжную шапочку с помпушечкой купить. Это целая история.
Слушайте, а вы же не только на концерты выходите в этих цилиндрах.
Ну, вообще, на концерты мы как раз в них и не выходим. Мы в основном фотографируемся. Угу.
Да, концерт неудобно, это же надо сохранять равновесие, как...
А цилиндр он раскачивает.
Я не знаю, выйти на Невский, например.
Да.
В цилиндре, как Пушкин с Гоголем.
Ага.
Ну, неплохо.
На Черную речку тоже.
Можно. Мне, кстати, нравилось, когда люди ходили в цилиндрах. Но это не практично, но визуально это очень придает колориту Петербургу. Я думаю, что... историю вспять не повернешь.
Хотя я видел несколько лет назад человек выходил из метро в цилиндре и в каком-то костюме. Но я думаю, он шел с одного... корпоративно другой, ему не лень было переодеваться, но было, так скажем, достаточно интересно.
Пользуясь случаем, кстати, я не знаю, у нас сейчас на эту тему разговоры в группе, глобализация сыграла дурную шутку с народом, да, люди стали одинаково одеваться во всем мире, человек в цилиндре, да, это как раз вы говорили, протест, это и есть самый главный протест, если человек в цилиндре вышел из метро, то, мне кажется, мир стал немножко лучше против этой
по крайней мере, я
серости
это
однообразия, этой одинаковой одежды там из этих больших магазинов.
Да, кроме того, если уж мы перешли на концертные, так скажем, и вообще на костюмы, то мы проводим перед этим концертом некий конкурс. Во-первых, приходят иногда зрители, и что мы призываем? к чему, собственно говоря, призываем, приходить наряженными. Нарядными, наряженными.
Как на бал. То есть, как на бал. Концерт, а как на...
Это карнавал.
Да, 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 это карнавал.
Да, да. И некоторые, значит, зрители откликаются. И сейчас мы запустили такой конкурс, что надо нарисовать костюм по мотивам какой-то песни, не обязательно шить. Потому что шить, может быть, его и сложно, но, по крайней мере, это первый конкурс рисунков. А потом, значит, кто придет в костюмах, это будет, значит, коллективное групповое фото перед концертом.
А результаты этого конкурса уже есть какие-то?
Мы только запускаем его, да. Как раз он запускается, и вы будете в Питере первым СМИ, который об этом объявит. И...
Роскошно. Так, время прерваться, потому что впереди 2 минуты рекламы, 2 минуты новостей. Вернемся к разговору с Эдмундом Шклярским и Маратом Корчемным буквально через 4 минуты. Не перейдите.
Культурные люди. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом.
Money.
Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Культурные люди.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. У нас здесь ровно половина состава группы «Пикник». Эдмунд Шклярский, Марат Корчемный. Еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Так, есть пара интересных мыслей. Мысли не мои, мысли чужие, которые хотелось бы с вами обсудить, но поскольку вы, не побоюсь этого слова, патриархи русского рока. Смотрите, я цитирую. В России постоянно происходят какие-то рок-фестивали, но они сейчас как мертворожденные дети, потому что рок-музыка как явление закончилась еще в 1980 году. Конец цитаты.
Это кто сказал?
А, интересно, кто сказал, да?
Нет, мы должны как-то...
Во-первых, это закончилось раньше намного.
Так, для начала, кто?
Ну, я не знаю, то есть это может сказать любой человек, который имеет отношение и интересуется музыкой.
Ну, вообще, да, наверное, да. Юрий Лоза.
Не, ну он красавец, он вообще жгет глагол.
Он вообще знает про все.
Я думаю, в его присутствии даже...
Слушайте, а как он разбирается в политике? Я вот просто снимаю шляпу. Ну, вот цилиндры тоже снимаю. А все-таки ваши мысли?
О чем? О Лозе?
Нет. О том, что рок-музыка умерла в каком? В 80-м году.
Ну, дело в том, что она не умерла просто. Она перестала быть революционной. Но это не... Беда, скажем, рок-музыки – это тенденция общая, это и в живописи. То есть, чтобы что-то происходило, ну, невероятное. То есть, когда это было импрессионисты, это было революционное движение, там были скандалы, там...
Сейчас
Что бы вы ни нарисовали, ну какой скандал может быть?
А поэты?
Это всего лишь краски, да, дрались поэты.
Да, поэты дрались, рвали друг друга.
Да, поэтому период таких чудес, что вот ты вышел там, сжег глаголом сердца людей, то есть, ну... Они ушли, что
ли? Ну да, в свое время, вот если человек это сказал, наверное, он имел в виду, что там, допустим, частично рок-музыка остановила войну во Вьетнаме, допустим, можно так сказать, да?
Так.
Но это, скорее всего, все-таки не рок-музыка, скорее всего, общее настроение, которое было вокруг и движения хиппи там и так далее. Вот, и такого мощного движения, как там хиппи, его уже не будет, и, наверное... В этом есть какая-то историческая своя правда, потому что время куда-то идет. Там...
Так же, как нет моды определенной. То есть, если ты носил клёш, значит, ты модный. А сейчас ты носишь, что хочешь.
Да. И сейчас, кстати, вот такое время, что дети слушают музыку родителей, что запросто в плеере у школьника может быть Led Zeppelin и, не знаю, там какой-нибудь...
И тишина.
Да. И на другом конце, да, там какой-нибудь тот же Eminem, там, допустим. То есть, сейчас все по-другому. И как бы... Если кто-то считает, что что-то умерло, это умерло прежде всего в нем, потому что человек через себя смотрит на мир. Да? В нем вот в 80-м году умерла любовь к рок-музыке.
Слушайте, жалко Лазу, да?
Ну, может быть, наоборот, он еще лучше ему будет. Он слушает рэп, допустим, и там тоже что-то происходит.
Ну, я правильно понял, что рок-музыка, в общем-то, сделала свое дело. Она изменила мир. Вот. И нам теперь нужно ждать следующей революции.
Так а зачем ждать?
А, нужно ее делать.
Ну, я опять же это самое. Скажу то, что говорил неоднократно, что, мне кажется, если какая-то революция в музыке произойдет, это должны быть какие-то другие инструменты. Потому что, когда появилась электрогитара, именно не просто гитара, скажем, гавайская или просто акустическая гитара, то есть это была гитарная музыка. И когда только появилась громкая музыка, то есть громкая озвученная гитара, то есть подзвученная гитара, электрогитара, тогда совершенно это приобрело другое качество. И чтобы что-то приобрело другое качество, нужны какие-то нейтронные инструменты, какие-то, которых нету. А если нету, как банально не прозвучит, каких-то технических предметов, которые вот будут нас поражать, то, собственно говоря, на этом звучании революции не сделаешь, на том звучании, которое сейчас есть.
Где-то в прошлом году начались эксперименты с нейросетями. Вот. Нейросети заставили писать тексты. Вот. Уже есть примеры стилизации под Курта Кобейна, по-моему, под Егора Летова есть стилизации. Вот как вы думаете, это будущее? Музыканты будут не нужны?
Нет, все, что происходит, это уже не прошлое. Потому что если раньше этого не было, а сейчас это есть. И только спустя, там, не знаю, там 100 лет мы можем сказать, приживется это или нет. Но это как бы, это понятное дело, что это какой-то алгоритм. Я понимаю, как он работает. Я понимаю, как это, почему это работает сейчас, а не могло работать там 10 лет назад. Да, просто требуются другие немножко вычислительные мощности.
Ну, когда появились первые драм-машины, то есть сразу вот, я слышал фразу, что скоро музыканты, барабанщики будут не нужны. Да, то есть это говорили обладатели вот этих машин.
Когда появился видеомагнитофон, говорили, не нужны будут кинотеатры. Да? Помните, такое было время? Да? Было время, когда появился, опять же, магнитофон, сказали, винил никому не нужен будет. Да. Все. Поэтому все как
и
всегда.
Все трое ошибались.
Хорошо. Еще одна музыкальная пауза. Давайте послушаем песню про шамана. Про то, что у него три руки.
У шамана три руки. И крыло из плеча, а дыхание его разгорается свеча, и порою сам себя не узнает, а распахнута душа надрывается, поет. Надрывается, поет. У шамана три руки. Мир вокруг, как темный зал. На ладонях золотых нарисованы глаза. Видит розовый рассвет, прежде солнца самого. Оказалось, будто спит и не знает ничего, что не знает ничего, и не знает ничего. Шамана три руки, сад в рубиновых лучах, от дыхания его разгорается свеча. Разгорается
Группа «Пикник» в эфире радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Возвращаемся в студию. Ну, мы только что послушали песню про три руки у шамана. А Эдмунд, а вот эта третья рука, она зачем? Вот для чего?
Это надо спросить для шамана. Ему виднее, зачем третья рука. Но он же проникает в нижний мир, в верхний мир. Как без третьей руки, собственно говоря.
Не, ну мы пробовали без третьей руки. Совсем не
получается.
Вообще не то, вообще не то. Нет, три, ты то с трудом он укладывается в три. Понимаете, он еле-еле успевает с тремя.
Из одного мира проникнуть, да, в другой.
Да, да, с двумя там вообще делать нечего.
Еще одна любопытная мысль, которую хотелось бы с вами обсудить. Цитата еще одного заявления, еще одного довольно известного человека. Опять же, про рок-музыку. Шнур сузил границы российской рок-музыки до уровня рингтона на мобильном. Раньше музыканты думали, творили альбомами, но сейчас из-за шнура все пришло к тому, что людям достаточно рингтона. Конец цитаты.
Опять лоза жгет.
Вот. Как ни странно, это Владимир Бегунов, гитарист группы «Чайф».
Ну, если ему достаточно рингтонов, то, в принципе, его можно поздравить. Потому что рингтон не занимает много времени прослушивания. И, собственно говоря, ура!
Судить, знаете, вот, да, у нас не принято как бы говорить о творчестве там, знакомых и незнакомых коллег-музыкантов, да, потому что это бессмысленно. Мы же не знаем, что у него в голове, когда у него рождается этот рингтон, что он чувствует. Может, он чувствует то же самое, что Моцарт, когда сочинял там... Что он там сочинял?
Смотрите, просто была доисторическая эпоха русского рока, да, до студии Андрея Тропила, до магнитофонных вот этих самых альбомных работ. Вот. Потом пришло альбомное мышление в ленинградский рок. Вот. А сейчас, вот как бы, если верить Владимиру Бегунову, все, альбомное мышление закончилось.
Как оно закончилось, если мы продолжаем? Это вот движение. Мы продолжаем.
И оно прибыльно.
Посмотрите на
оно
нас.
Оно прибыльно.
Оно прибыльно, да.
Оно...
Это все, вот как вы говорили, там, рок умер. Это часто говорит, эта фраза была, вот, какой-то музыкант какой-то группы говорит, рок никому не нужен. Это значит, конкретный человек, конкретный исполнитель не нужен. Но он проецирует, он хочет проецировать это на все.
Конечно, конечно.
Да. И не более того. Ты же не можешь ему там сказать, ну, парень...
Вот, допустим, чистильщики обуви никому не нужны. Вот, вот он.
Да.
Это вот как бы правда, потому что, ну, правда, мало. Вот. А мы приехали вот недавно в Штаты, и там это востребованная профессия.
Угу.
И их там на каждом углу, там, в этих самых, по-прежнему сидят, там, начищают ботинки буржуям.
Угу.
Понимаете, вот, казалось бы, да, чистильщик обуви. И то не умер, не умерла профессия.
Да, это то же самое говорит, или опера никому не нужна,
да,
или не нужен балет никому, или театр. Вот мы ходим в театр как на работу, по крайней мере, один раз в году. Это 31
так нет, ну...
декабря, потому что театр жив.
Ну, чаще мы ходим.
Чаще жив. Чаще. Нет, я говорю, вообще. Но в этот день мы ходим обязательно, по крайней мере, я имею в виду.
А у нас с друзьями традиция каждый год 31
числа. Не мыться, а идти вот в театр.
Слушайте, а когда вы в последний раз были вот не в театре, а на концерте? Причем не на своем концерте.
Ну, конечно, не на своем. Но мы были на концерте Rolling Stones.
Ага, где?
Дюссельдорф, там такой большой футбольный стадион, и такие маленькие-маленькие они были, бегали где-то там далеко.
Но Марат еще посещал в жарких странах какие-то.
Да, нет, мы часто ездим на концерты. Я вот в этом году Роджера Уотерс видел, Tears for Fears видел, мы, не знаю, там... В прошлом году там ACDC, там, а в этом же году Guns N' Roses. Ну, нет, я стараюсь на концерт, и Эдик тоже, мы любим это дело.
Ну, так или иначе, группа «Пикник», Эдмунд Шклярский, Марат Корчемный. Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Культурные люди.